Глава восьмая. Гроза. Сборы к отъезду Настасьи Андреевны произвели большую суматоху в доме. Это был ее первый выезд из деревни с тех пор, как она родилась в ней. Сама она ходила как потерянная. Ей было дико, что она пошла против воли Федора Андреевича, которому с детства привыкла повиноваться. Но любовь к приемышу так была сильна в ней, что она не побоялась прогневить брата, лишь бы только повидаться с Петрушей, благословить его на новую жизнь и дать ему наставление, как вести себя в ней. Накануне отъезда Настасьи Андреевны Аня всю ночь трудилась над письмом к Петруше, которое посылалось тихонько с человеком, сопровождавшим Настасью Андреевну. Много труда стоило Ане изложить письменно все происшествия после его отъезда. Она раз восемь переписывала письмо и, наконец, рассердясь, запечатала его своим колечком. Ключи были оставлены Федору Андреевичу, а он передал их Ане, которая и заняла роль хозяйки. Отсутствие Настасьи Андреевны ни на кого не имело грустного впечатления. Напротив, все были веселы за столом, даже жена учителя решилась говорить. Федор Андреевич сам подчинился веселой молодой хозяйке, у которой были большие упущения по хозяйству. Но детский испуг, вызвавший краску на щеки, без того уже розовые, и желание загладить предупредительностью ошибку, обезоруживали угрюмого хозяина и расправляли его нахмуренные брови. Выдался день, что у Ани все хозяйство шло на изворот. Федор Андреевич рассердился. Хотя гнев его обрушился на повара, но Аня тихонько поплакала. Следы слез были открыты Федором Андреевичем, и вместо всяких упреков он предложил ей ехать кататься. Так как для живого характера Ани в деревне не было развлечений, то она с радостью приняла предложение и побежала одеваться. Но туалет ее не был многосложен. Дорожного зимнего капора ей не хотелось надеть, а летней шляпки не было. И она, накинув белый кисейный вуаль на голову и взяв зонтик, сошла на крыльцо. Федор Андреевич со старичком хлопотали около рысака, запряженного в длинные беговые дрожки. «Вы не трусливы?» — спросил Федор Андреевич, садясь осторожно на дрожки и собирая вожжи. «О, нет!» — гордо отвечала Аня. «Помните, что ноги надо держать осторожнее, когда будем на гору въезжать». «Я знаю-с», — садясь проворно, — сказала Аня. «Ну, пускай», — сказал Федор Андреевич кучеру, державшему под уздцы лошадь, которая быстро рванулась с места. «Тсс!» — произносил Федор Андреевич, осаживая ее и заставляя идти шагом, пока раскрывали ворота. Старичок с беспокойством следил за лошадью, и когда выехали из ворот, закричал: «Аня, ноги, ноги! Братец, осторожнее!» Аня весело кивала головой, как бы поддразнивая старичка, который долго оставался на крыльце, приложив руку к глазам. Лошадь горячилась, но Аня была совершенно покойна, не потому что была уверена в искусстве Федора Андреевича, а скорее по детской беспечности и желанию чего-нибудь нового. Проезжая деревню, Аня радушно отвечала на низкие поклоны баб и мужиков, высыпавших смотреть на барина. «Ну, куда хотите?» — спросил Федор Андреевич, выехав за околицу. «В лес. Ах, пожалуйста, свезите меня в лес», — отвечала Аня и несколько тише продолжала. «Мне говорили, что там много ягод». «А кто это вам сказывал?» «Дуня». «А-а-а». Они ехали по узенькой дорожке, проложенной между золотистой рожью. Солнце начинало садиться, и яркими своими лучами, рассыпаясь по чистому небу, манила в бесконечную даль, где чернелся лес, сквозь который, как зарево пожара, просвечивалось оно. Дорога была гладкая. Федор Андреевич усилил бег лошади и спросил Аню: «Не боитесь?»
«Нисколько.
Напротив, очень весело». «Если так, то держитесь крепче. Я пущу лошадь во всю рысь». Аня слегка обхватила Федора Андреевича рукой, а другую уцепилась за подушку дрожек. «Крепче, крепче держитесь», — твердил Федор Андреевич и пустил лошадь. Лицо его ожило. Он с напряжением следил за лошадью, прищелкивал языком и, казалось, весь перешел в вожжи, который держал, как ученый кучер. Аня же, поджав свои ноги, держась за Федора Андреевича и приложив свою голову к его плечу, звучно смеялась и в то же время щурилась от быстроты мелькавших перед ней колосьев ржи. Въехав в лес, Федор Андреевич утишил бег лошади, повернув голову к Ане и поцеловав ее в лоб, спросил: «Ну что?» От неожиданной ласки Аня покачнулась назад. Дрожки, наехав в ту минуту на кочку, подбросили ее, как мячик, кверху, и она очутилась на земле. Страшный крик вырвался из груди Федора Андреевича. Он бросил вожжи, соскочил с дрожек и кинулся к Ане, которая уже стояла на ногах и, дрожа всем телом, силилась улыбаться. Она не столько испугалась своего падения, сколько крика Федора Андреевича и его бледности. «Не ушиблись ли вы?» — нетвердым голосом произнес Федор Андреевич. «Мне ничего», — пугливо отвечала Аня, очищая свое платье и собирая свои волосы, рассыпавшиеся при падении. Она стала искать гребенку свою, но собрала только мелкие куски и, держа их в руках, со слезами глядела на них. Федор Андреевич, заметив сломанную гребенку, рассердился. «Вот ваши шалости! Вот до чего они вас доводят! Ну что вы теперь будете делать с вашими волосами?» Аня поспешно разняла их на две косы и стала заплетать. Федор Андреевич молча ждал окончания, и когда Аня, забросив свои косы назад, взглянула на него, гнев уже исчез с его лица. Она робко сказала: «Я вас рассердила. Признаюсь, вы хоть кого из себя выведете». Тут только он хватился лошади, но ее не было видно. «Боже мой, где она? Чтоб не сломала себе ноги!» В отчаянии воскликнул он и чуть не бегом пустился, свистя пронзительно. Невдалеке послышалось ржание. Федор Андреевич пошел тише и свободно вздохнул. Аня первая открыла дрожки, которые, зацепясь колесом за молоденькое дерево, стояли боком, а лошадь спокойно щипала дубовые листья с отростков и, махая хвостом, отгоняла докучливых комаров, усевшихся у ней на спине. Федор Андреевич заботливо осмотрел лошадь и дрожки и, найдя, что все было в целости, вывел лошадь на дорогу и сел на дрожки, сказав Ане: «Извольте садиться, теперь уж некогда делать прогулки, пора домой». И он посадил Аню вперед, и когда лошадь тронулась с места, прибавил: «Не бойтесь, я тихо поеду, но все-таки держитесь за меня, а то вот опять упадете».
«Я уж не упаду-с», — отвечала Аня, уклоняясь. «Вздор! Сидите смирно», — резко сказал Федор Андреевич. И он пустил лошадь маленькой рысью. По лицу Ани можно было заключить, что ей не нравилась заботливость Федора Андреевича. Она кусала губы, вертелась и вдруг вскрикнула: «Стойте! Стойте!» Федор Андреевич остановил лошадь и тревожно спросил: «Что такое?» Аня соскочила с дрожек и, сказав: «Я забыла зонтик», пустилась бежать назад.
«Экая шалунья!» — сердито сказал Федор Андреевич и крикнул громко: «Назад! Назад!» Аня остановилась и тихо пошла к дрожкам. «Назад!» — повторил Федор Андреевич, и когда Аня подошла к нему, он спросил своим сердитым голосом, страшно хмуря брови: «Куда вы так бежали, а?»
«Взять зонтик». И для такой дряни стоит бежать за версту? Садитесь, — повелительно прибавил Федор Андреевич. Аня села, и ей стало страшно одной в лесу с сердитым Федором Андреевичем, у которого лицо никогда еще не казалось ей так угрюмо, а глаза так блестящи, как теперь. Сердце у ней застучало, и она готова была бежать от него. «Держитесь крепче за меня», — отрывисто сказал Федор Андреевич, давая свободу лошади. Но Аня не решалась дотронуться до его руки. «Что же вы боитесь? Я не укушу», — раздражительно заметил Федор Андреевич. Подъезжая к дому, он насмешливо спросил: «Ну что, съел я вас?» И когда старичок встретил их, Федор Андреевич сказал: «Ну, трусиха же ваша внучка, чуть шеи не сломала». «Господи, как? Что?» — тревожно воскликнул старичок, обращаясь к своей внучке, которая, поцеловав его, крепко отвечала: «Ничего, я не ушиблась». «Какая жара сегодня!» — заметил Федор Андреевич и, сев на крыльцо, вытер платком лицо, горевшее, как раскаленное железо. Аня о чем-то задумалась и машинально следила за лошадью, которую кучер проваживал по двору. «Уж не изволите ли вы сердиться?» — спросил Федор Андреевич, окинув Аню пристальным взглядом. «Я устала», — ответила она и ушла. «Ее надо почаще брать с собой. Ужасная трусиха, да и мацион ей нужен», — провожая глазами Аню, заметил Федор Андреевич. «Странно, она вид такая храбрая», — в недоумении отвечал старичок. «Спасибо», — с чувством прибавил он, — «спасибо, что ты о ней заботишься, как родной отец». «Разве я ей не родня?» — обидчиво сказал Федор Андреевич. «Больше, чем родной. Но она девушка добрая. Она оценит твое расположение к ней. Мы чувствуем все-все, что ты для нас делаешь». И у старичка слезы дрожали на ресницах. «Что это, как вам не стыдно? Я, слава богу, и чужих пригрел в своем доме. Вы увидите впоследствии мое расположение к вам. Я не люблю вполовину делать добро. Вы стары, а ей нужна опора». «Я даю тебе право, или лучше ты его уже приобрел своими благородными поступками. Устрой ее судьбу». После этого разговора они пошли в гостиную и застали Аню в слезах, сидящую на ступеньке террасы. Гнев охватил Федора Андреевича. Он заходил по террасе, бормоча: «Вот, мило, плакать каждую минуту». И потом требовал, чтобы она сказала причину. «Я сломала гребенку и потеряла зонтик», — всхлипывая отвечала Аня. «И вы из таких пустяков плачете, как будто вас теснят здесь, а?» «Она глупенькая», — перебил старичок. «Зачем же она не смеется, а чуть что-нибудь хнычет? Знаете, сударыня, я вам в последний раз говорю, что не терплю, когда в моем доме плачут. Слышите?» И Федор Андреевич пошел в сад. «Ну что ты его сердишь?» — садясь к Ане, сказал старичок. Внучка, положив ему голову на колени, продолжала плакать. «Перестань, Аня, ну стоит ли о гребенке так плакать?» «Ах, дедушка, я совсем не о том плачу». «Так о чем же?» «Я его боюсь». «Чего же его бояться? Что ты? Он так нас любит». «Не знаю, я его боюсь». И она крепко прижалась к старичку и плакала. Старичок, не зная, чем утешить ее, сказал: «Посмотри-ка, Аня, какая бабочка красивая летит! Чудо!» Аня заплаканными глазами взглянула на порхавшую бабочку, долго следила за ней и, наконец, пустилась ее ловить. Старичок свободно вздохнул и, улыбаясь, глядел на бегающую свою внучку, бормоча: «Дитя еще, не мудрено, что боится его». После чаю Федор Андреевич пожелал сыграть с Аней партию в шашки. Они уселись в гостиной. «Ну-с, почем прикажете?» — шутливым голосом спросил своего партнера Федор Андреевич, расставляя свои шашки. «На деньги я не хочу играть», — сухо отвечала Аня. Отчего? У меня их нет. Выиграете, так будут. Нет, я не хочу, — капризным голосом отвечала Аня и, перестав расставлять шашки, сложила руки. Федор Андреевич нахмурил брови. Нехорошо, нехорошо, — строгим голосом заметил Аня старичок, поставил за нее шашки и с несвойственной ему строгостью сказал: «Играй». Аня не без удивления повиновалась старичку. Игра длилась до ужина, и Аня осталась победительницей, выиграв несколько партий у Федора Андреевича, который принес из кабинета 25-рублевую бумажку и, подавая ей, сказал: «Вот теперь вы можете не плакать о ваших потерях. Пошлите в город Нарышного, чтобы он вам купил гребенку». «Много», — заметил старичок. «Надо же ей иметь свои деньги, она не дитя», — сердито сказал Федор Андреевич и, обратясь к Ане, которая, покраснев, не брала денег, прибавил: «Возьмите же». И он поспешно отошел от стола. «Возьми скорее, а не то опять рассердится», — шепнул старичок, сунув в руки Ане бумажку. К самому ужину приехала Настасья Андреевна. Она была не в духе. Усталость от дороги, холодная встреча брата, полное равнодушие его к Петруше, о котором она рассказывала, все обрушилось на Аню, которая к довершению беды имела неосторожность занять место Настасьи Андреевны за столом. Настасья Андреевна стала придираться к ней за разные мелочи и наговорила ей довольно колкостей. Аня, не видав ее давно, почувствовала более храбрости и оправдывалась очень смело. И когда кончился ужин, Настасья Андреевна подняла страшный шум. Брат положил конец, послав Аню спать, а Настасье Андреевне строго заметив: «Если кто виноват в беспорядках в доме, так я думаю, вы, потому что хорошая хозяйка не должна бросать все, чтобы скакать к упрямому мальчишке». Эти слова глубоко поразили Настасью Андреевну. Она всю жизнь свою посвятила хозяйству, гордилась титулом хорошей хозяйки и воображала, что никем не может быть заменима в доме брата. Федор Андреевич подобными упреками довел ее до того, что она созналась в своем проступке и попросила у него прощения. Аня, в то время трепеща от страха и радости, читала письмо от Петруши, который также подробно писал ей о своем положении и молил ее при каждом случае писать к нему. Переписка завязалась, потому что случаев было много пересылать письма. Беспрестанно ездили подводы в город за разными необходимостями, которых оказывалось очень много с тех пор, как Петруша жил в городе. Узлы разных варений и солений отсылались к нему каждый раз заботливой хозяйкой. Боясь Настасьи Андреевны и ее брата, Аня придумала следующую хитрость. Петруша должен был писать свои письма не только на имя дедушки, но даже все письмо будто бы к нему, а уж она должна была понимать, в чем дело. И так как дедушка был слаб зрением, и притом от слабости у него дрожала рука, то Аня предлагала свои услуги и писала под его диктовку, а чаще сочиняла все письмо сама. Хитрость удалась. Никто не подозревал, что Аня с Петрушей ведут переписку. Игра в шашки с Федором Андреевичем вменилась в обязанность Ани. Впрочем, скука выкупалась частыми выигрышами. У Ани накопилось до 100 рублей, сумма огромная, на которую она не могла придумать, что бы купить. Прогулки также повторялись почти каждый день, но были для Ани невыносимы, потому что ей приходилось быть одной с Федором Андреевичем. Ане было неловко с ним говорить, а он сердился, что она ничем недовольна. Раз в назначенный час дрожки стояли уже у крыльца, когда начали собираться тучи. Настасья Андреевна и старичок заметили Федору Андреевичу,
что ехать не совсем приятно, сейчас пойдет дождь. Но их замечание только рассердило его, и он ускорил свой отъезд, побронив Аню за медленность. Аня чуть не со слезами села на дрожки, потому что лицо Федора Андреевича было мрачнее самой тучи, медленно расстилавшейся по небу. Душный перед грозой воздух давил грудь Ани. Они поехали молча. Послышались вдали глухие удары грома. Аня сказала: «Вы слышите? Гром!» Федор Андреевич вместо всякого ответа пустил лошадь во всю рысь. Он о чем-то все думал и часто пугливо глядел на Аню, как будто дивился присутствию девушки, которая вызывала его из задумчивости каким-нибудь движением. Стал накрапывать редкий, но крупный дождь. Аня опять нарушила молчание, заметив, что идет дождь. Но ничто не заставляло Федора Андреевича повернуть назад. Он ехал все прямо, как бы без всякой цели. Удары грома становились все чаще и явственнее, а небо все облеглось тучами, так что прежде времени совершенно стемнело. Молния быстро, как змея, взвелась по небу, лошадь приостановилась. Федор Андреевич вздрогнул, а Аня слегка вскрикнула. Не успели они прийти в себя, испуганные молнией, как оглушительный раскат грома разразился над их головами. Лошадь рванулась и помчалась. Аня обхватила за шею Федора Андреевича и закрыла глаза. Долго мчала лошадь Федора Андреевича. Он потерял фуражку. Жесткие с проседью его волосы стояли дыбом, глаза страшно сверкали, а густые брови совершенно сдвинулись. Аня, вся вымоченная дождем, дрожала не столько от холоду, сколько от страху. Федор Андреевич остановился в первой деревне, чтобы переждать дождь и дать ей обсушиться. Они вошли в пустую избу, только что выстроенную. Аня должна была за неимением другого платья и белья надеть русскую рубашку и сарафан, принесенные хозяином избы, и превратилась в красивую крестьянку. Заботы Федора Андреевича об Ане исполнялись как бы сердцем, и малейшее уклонение от них с ее стороны раздражало его. На дворе стояла такая буря и темнота, что не было возможности пуститься в дорогу. Федор Андреевич после чаю приказал принести сено и сам приготовил постель для Ани. Чистое полотенце в головах служило вместо подушек. Аня с радостью бросилась на сено, потому что ей так было тяжело и страшно. Ветер выл на дворе, и дождь стучал в окна мрачной избы, освещенной одной сальной свечой, перед которой сидел Федор Андреевич. Лицо его было красно против обыкновения, глаза сверкали и были устремлены постоянно на Аню, которая притворилась спящую. Настала глубокая ночь. Федор Андреевич только тогда изменил свое положение и, встав со скамьи, заходил по избе. То подходил к окну и смотрел в него, нетерпеливо барабаня по стеклу, то подходил к Ане и, наклоняясь, глядел на нее, верно желая знать, спит ли она. Тогда у бедной Ани замирало сердце, и дыхание останавливалось. Наконец он потушил свечу. Аня чуть не вскрикнула. Пока она видела знакомое лицо, ей не так было страшно. Но тут ей показалось, что она лежит в могиле. От малейшего шелеста волосы дыбом подымались у ней, и холодный пот выступал на лбу. Она напрягала зрение, чтобы различить что-нибудь в темноте. Но страх ее так увеличился, что ей стали казаться какие-то видения. Она творила молитву, и вдруг ей показалось, что она уже чувствует чье-то дыхание. Аня дико вскрикнула. «Что? Что такое?» — спросил Федор Андреевич. «Мне страшно. Огня зажгите! Огня!» — говорила Аня, смешивая слова с рыданиями. «Господи, что это за детство? Не даст заснуть! Где вы?» И Федор Андреевич приблизился к ней и, взяв ее за руку, сказал: «Ну, чего вы испугались?
«Зажгите огня, мне страшно!» — кричала Аня. Огонь был высечен, и у Ани как бы отлегло на сердце. Федор Андреевич, обводя свечой избу и остановясь на бледной и дрожащей Ане, сидящей в углу на сене, сердито сказал: «Ну как вам не стыдно? Точно дитя!» И, поставив свечу на стол, он бросился на скамью. Аня только тогда задремала, как начало рассветать. Проснувшись утром, она прямо встретила глаза Федора Андреевича, стоявшего перед ней. Он сказал: «На силу-то проснулись, я вас будил. Вставайте, пора ехать домой». Трудно описать тревогу, какую наделало отсутствие Федора Андреевича и Ани. Всю ночь старичок и Настасья Андреевна не ложились спать, ожидая их каждую минуту. При свидании с дедушкой Аня так обрадовалась, что долго душила его своими поцелуями. Федор Андреевич остался очень недоволен беспокойством домашних об их отсутствии и сказал своей сестре: «Вы воображали, что я должен скакать в бурю и рисковать сломать себе шею, чтобы поспешить к вашему ужину? Разве не могли без меня лечь спать?» Весь этот день он по-прежнему провел у себя в кабинете.